под руководством подлинного посредника трансцендентного мира. Знание является нашим поводырем. Это популярное представление. Знание направляет нас, руководит нами. Но Бхагаватам утверждает, знание не может направлять нас, вести нас в направлении нашей высшей цели. До известной степени, но знание несовершенно. Истинным поводырем, руководителем является наш вкус, ручья, потребность нашего сердца, нужда сердца, ручья, лоба. И этот поводырь ведет исключительно на землю красоты. Знание не может дать полноту удовлетворения, не может позволить нам обрести высочайшее достижение. Ни сила, ни знание не могут. Это революционное открытие Бхагаватам, который считается зрелым плодом всей истины откровения, литературы откровения, революция. Речь идет о революции. Знание есть источник силы. Знание способно порождать силу, могущество. Знание — более высокая категория. Знание способно управлять могуществом, силой, способно порождать силу, энергию. Знание обладает верховным положением. До поры до времени было так, но Бхагаватам явился, пришел в этот мир с революционной декларацией. Нет, знание оправдано, обладает ценностью лишь в определенном случае. Когда я был студентом седьмого класса, учеником, я услышал одну шлоку. Возможно, это часть Вед, литература откровения.
Шаттам бриат прием брия. Ма бриат шаттам априям. Приянча нанитам бриат иша дхарма санатана.
Что есть истинная санатана дхарма?
Шаттам бриат.
Говорить правду. И следующее.
Прием бриат.
Говорить не только голую правду, буквально, но приям. Благоприятную, вкусную, буквально. Любящую правду. Прия, приятную правду. Прия означает что? Как будет по-английски прия? Благоприятную, нет? Радующую, ну, приятную по-русски. Никогда не говори правду, неприятную правду. Никогда не говори правду, которая не радует. Я задумался над этим. В юности, тогда в юности, человек должен говорить правду. Это универсальное утверждение. Затем прия, приятная, правда должна быть приятной. Ты должен говорить другим лишь приятную правду. Правда должна быть наделена определенным качеством. Правда — это еще не все. Мы должны говорить правду, это абсолютное утверждение, абсолютное учение, но здесь присутствует модификация. Правда должна быть приятной. Как это понимать? Истина не есть независимое начало, не есть высочайшее явление, сама по себе правда. Правда — это еще не все. Всегда пытайся говорить правду, но помни, что ты должен говорить любящую, приятную правду. Никогда не говори горькую правду, неприятную правду, априям. Не говори. И в то же время не будь льстецом, когда ты говоришь исключительно приятное, но пренебрегаешь при этом правдой, истиной. Подлинный смысл выполнения нами нашего долга, направление, как мы должны идти, это указание таково, указание шастры, как было описано выше. Таким образом, прия, прия означает приятное. И это явление обладает верховным положением. И нечто за пределами истины, нечто за пределами правды, гьяна-шунья-бхакти. Кришна просит Юдхиштхиру солгать Дроначарье. Ашватхама-хатта. Дроначарье — великий герой, неуязвимый, непобедимый. Но чтобы убить его, была необходима некая уловка, чтобы сделать его инертным и тогда убить. И Бхима убил слона, которого звали Ашватхама. Ашватхама означает Ашватхама. Когда у Дроны родился сын, то он заржал, словно лошадь. И этот слон, возможно, этот слон производил звуки, похожие на лошадиное ржание. Поэтому этого слона также звали Ашватхама. Когда этот слон Ашватхама был убит, тогда Дроне сказали: «Убит Ашватхама». Когда об этом сообщили Дроначарье, он не поверил. Он сказал: «Ашватхама не мог быть убит, он жив на этой стадии. Он не мог умереть, я знаю. Он один из бессмертных, бессмертных в течение всей эпохи». Нет, нет, Ашватхама был убит Бхимой. Тогда «Я не верю вам», — сказал Дроначарья. «Если Юдхиштхира скажет это, то я поверю». И тогда группа попросила Юдхиштхиру: «Скажи, что Ашватхама мертв». И Кришна также сказал: «Если ты хочешь выиграть битву, ты должен прибегнуть к подобной уловке, а иначе Дроны останется неуязвим». И под давлением Кришны Юдхиштхира Махарадж сказал: «Ашватхама хата, но это слон, то был слон». Но когда он сказал «Ашватхама хата», тогда они забили в барабаны, и Итигаджо не было слышно. Было слышно Ашватхама хата, Ашватхама был убит, но Итигаджо, слон был убит, этого не было слышно. Они нарочно заглушили эти слова. В концепции Бога как Кришны, например, концепция Бога как Рамачандра, мы видим нити, моральный кодекс. Моральный кодекс стоит во главе угла в Рама-аватаре, но в Кришна-аватаре мы не видим подобного. Моральное, аморальное и то, и другое маршируют к истине, и эта истина не подвластна законам так называемой морали, за пределами морали, морали ваших представлений. Истинная истина, буквально, есть самодержец, все для него. Природа истины, истинная истина, реальная истина, за пределами всех законов, самодержавие, динамичное самодержавие. Поэтому повиновение законам морали в твоем измерении, это не поможет. Речь идет о покорности, тотальной покорности, отдании себя, вручении себя этому самодержавию, которое не подвластно любому закону. В его стране нет законов. Он деспот, самодержец. Чего бы он ни пожелал, это более чем закон. Поэтому высочайшая сфера не руководима вашими законами, законами, опыт которых мы имеем в этом мире, отдание себя. Все ваши представления о хорошем, плохом в рамках этого мира ложные. Это все ложное. Его сладостная воля — все и вся. Это истинные вести, новости той высшей обители. Его сладостная воля. Таким образом, не мытьем, так катанием, буквально, ты должен отдать себя, ты должна отдать себя ему, не испытывая особого влечения к так называемой истине, той истине, которая фигурирует в своем обществе, поскольку эта так называемая истина лишена ценности. Эта истина есть не что иное, как ментальная выдумка. Все законы, законы остаются законами только до тех пор, пока за ними стоит его сладостная воля. В противном случае они не представляют ценности. Верховная санкция должна присутствовать, должна стоять за многочисленными правилами поведения. Если эта санкция отозвана, тогда эти законы — ничто. Поэтому он выше закона, и отдание себя ему, вручение себя ему — это самое универсальное явление, а это — все явления частичные и временные, не вечные. Подобная концепция явилась, пришла от Кришны через воровство, через ложь, все это, он идет к своей цели, не придавая большого значения моральным ценностям. Это ниргуна. За пределами всех так называемых качеств или хороших атрибутов, или можно выразиться как угодно. Мы можем лгать ради блага людей. Что такое люди? Что такое человечество? Человечество — это незначительная часть безграничного. Каким положением обладает человечество? Это мания современной цивилизации, так называемая цивилизация. Но а как насчет растительного царства, животного царства? Кто такие человеческие существа? Кто они? Сегодня ты человек, а завтра ты... Завтра собака. И в таком случае что? Твой отец после смерти может родиться в образе собаки. В таком случае что? Или змеей, или кем угодно. В таком случае, кто такие человеческие существа? Кто они? Они... Они самые злостные эксплуататоры, они грабят, люди грабят, человеческие существа грабят, животное царство, растительное царство и так далее. Они худшие грабители, человеческие существа. Эти несколько человек утверждают, эта группа людей утверждает, что все предназначено для них, но Кто они и каково их положение в безграничном? Бесчисленное множество форм жизни. Если ты убиваешь козла или любое животное, чтобы наесться и так далее, то неужели нет вибрации соответствующей? Неужели они не плачут? Козел плачет, плачет. Он испытывает боль, а ты убиваешь его, чтобы кормить человеческое существо. Ты думаешь, реакции не будет? Такого рода болезненная вибрация в атмосфере. Неужели ты думаешь, не будет реакции? Даже овощи, растительное царство. Когда с ними обращаются грубо, жестоко, то возникает реакция. Человеческие существа — это первостатейные грабители, разбойники. Человеческая жизнь ценна. Это говорится в шастре. Но почему она цена? В человеческой форме жизни ты имеешь возможность познания истины. Поэтому человеческая форма жизни обладает некой ценностью. В противном случае люди эксплуатируют, они первостатейные эксплуататоры в обществе. Но их положение выше, это признано. А почему оно выше? Потому что человеческая форма жизни — это врата освобождения в мир свободы. Из человеческой формы жизни, находясь в этой форме жизни, ты можешь установить контакт с подлинным саду и с Писанием, и таким образом достичь спасения, избавиться, покинуть эту тюрьму. Поэтому человеческое рождение высоко. Но если ты теряешь этот шанс, то ты худший преступник. Это общие факторы повсюду. Есть, спать, ахара нидра, сон, еда, бой, страх, иногда говорят самооборона, и майтхун, деторождение. Эти факторы, сон, еда, совокупление, самооборона, эти факторы присущи как людям, так и животным. Но есть одна особая черта, специфическая черта человеческих существ, а именно люди способны жить религиозной жизнью. И это явление отсутствует в животном царстве или в растительном царстве. Это
Но
если лишить человека религиозности, то он животное. Он животное плюс рацию, разум. Но разум не способен достичь высшего начала, поэтому, по сути дела, люди являются животными. Развитыми животными. Но ценность лишь одна. Ценность в том, что в человеческой позиции, в форме жизни, живое существо может получить шанс искать истину. И этот шанс, тот шанс, который мы не находим в других формах жизни. Поэтому человеческая жизнь ценна. Подобно тому, как когда происходит игра в футбол, когда мяч оказывается у ворот, но в последний момент гол срывается, то болельщики несчастные. Гол мог произойти. Гол мог быть забит, но в последний момент сорвался, и все сожалеют. И когда мы движемся в 84 лаках формы жизни, когда мы приближаемся к цели, когда мы рождаемся людьми и приближаемся к цели, поскольку, родившись людьми, мы можем установить контакт с божественным посредником, из шастры и достичь спасения, если живое существо теряет этот шанс, то это великая потеря, и мы не можем не скорбеть. В этом смысле, если мы убиваем человеческое существо, то мы совершаем большее преступление, более тяжкое преступление, нежели когда мы убиваем животное или растение. Почему? Потому что это существо было совсем рядом с целью, но мы лишили его этого шанса. Но ценность формы жизни человеческой зависит исключительно от этого шанса достижения цели. Если этот шанс потерян, и живое существо вновь оказывается на просторах мироздания в виде животного или растения. Но если живое существо способно воспользоваться этим шансом, тогда человеческая форма жизни ценна. Теория ископаемого. Когда мы принимаем эту философию, Дарвина считает, что все живое развелось из ископаемого, а Бога нет. В таком случае люди — это высшая форма жизни, и все предназначено для этой высшей формы жизни. Все есть порождение ископаемого, весь материальный мир, а человеческие существа, человеческая раса — это самая продвинутая, возвышенная, самая развитая форма ископаемого, поэтому они считают, мы являемся владыками целого, и все предназначено для нас. Это чистый атеизм. Национальность, человечество. Нет. Никакое число частей, никакая совокупность частей не может породить безграничное, бесконечное. Имеется в виду, никакое количество ограниченных начал не способно породить безграничное. Безграничное различие ограниченного и безграничного фундаментально. Различие носит фундаментальный характер. Никакое количество ограниченных начал не может породить безграничное. Безграничное не есть совокупность ограниченных начал. Подобно тому, как единица не есть совокупность бесчисленных нулей. Бесчисленное множество нулей не способно породить единицу. Аналогичным образом, безграничное множество ограниченных существ не может породить безграничное, поскольку безграничное — это нечто иное. Если мы добавляем безграничное к безграничному, оно остается безграничным. Конец части А и начало части Б. Безграничное минус безграничное равно безграничное. Если вычесть безграничное из безграничного, то результатом будет безграничное. Вы способны себе это представить? Современные математики это признают, и также это утверждает Веда Упанишады. Мы можем понять всего лишь благодаря примеру нуля. Ноль минус ноль равно ноль, ноль умножить на ноль, ноль. Ноль плюс ноль — ноль. Такова природа безграничного. И Господь говорит, безграничное есть мое ложе, Ананта Шеша. Я лежу на безграничном. Все, что ты способен представить в качестве безграничного, есть лишь одна моя незначительная часть. Такова моя природа. Он есть, а мы говорим, что все предназначено для человечества. Это осознанный атеизм. И люди, которые занимают подобную позицию, будут наказаны ужасающими страданиями. Там, где этот человек бодрствует, религиозный человек спит. А там, где религиозный человек в полной мере бодрствует, обычный человек спит в том измерении. Святой не бодрствует, не пробужден по отношению к мирским потребностям жизни. Вы обманываете себя. Вы совершаете самоубийство, поэтому вы должны плакать буквально. Если вы придете в чувство, то вы будете плакать, понимая, что я сделал для себя и что я сделал для других. Ничего. Я буквально сливаюсь с негативной стороной, нежелательной стороной. Всю мою энергию я задействую исключительно направляю на то, чтобы губить себя и губить окружающий мир. Это самоубийственный поход, марш. Мы все заняты, вовлечены в самоубийственный поход. То, что я делаю, пагубно для меня и пагубно для окружающего мира, я должен сожалеть об этом, плакать. Такой должна быть нормальная тенденция мира. Мы будем раскаиваться в наших прошлых поступках. Что я сделал для того, чтобы помочь своей душе? О ком идет речь? О плоти и крови или о душе, пребывающей внутри? Кто получает благо? Благо получает душа, но мы рассматриваем плоть и кровь и ментальную систему, рассматриваем эти начала в качестве получающих благо, мы идем в противоположном направлении, и когда мы придем в чувство, то мы будем плакать и раскаиваться, думая, что я наделал. Человек вменяемый должен плакать, осознавая, что я наделал, что я сделал для себя и для других. Читать и плакать. Когда Махапрабху вернулся из Гайи, до этого он принимал участие в ученых диспутах и тому подобное, но когда он вернулся из Гайи, однажды он встретил Гададхара Пандита. Гададхар Пандит был человеком очень сдержанным и религиозным с самого детства. Махапрабху заявил ему: «Гададхар, моя жизнь испорчена». Я напрасно потратил дни моей жизни. Ты же столь счастлив. С самого своего детства ты религиозен. Но что наделал я? Я беседовал с учеными и гордился тем, что я великий ученый, и тем самым я зря тратил время моей жизни. Но ты, Гададхара, с детства, с самого детства используешь время должным образом, ты религиозен. Махапрабху говорит это нам. Я растратил мою жизнь, и он плачет, говоря, что я наделал. Читать и плакать. И тогда мы можем увидеть, когда это происходит, мы понимаем, что человек пришел в чувство. Он вернулся. Он пришел в себя, когда он льет слезы и раскаивается в своей прошлой жизни. Тогда он нормален. Плач — это нормально. Когда пациент плачет, больной, чувствуя боль, он находится в лучшем состоянии по сравнению с тем состоянием, когда он лишен сознания, он бессознательно двигает руками и ногами, как это называется, конвульсии, это плохо, но когда отсутствует чувство боли, но когда он начинает чувствовать боль и плачет, это говорит о том, что он вернулся в нормальное состояние. высочайшая область, в которой происходит Кришна-лила, эта область имеет человекоподобную природу. По образу этого измерения создано человечество. Вы, о человеческие существа, вы очень удачливы, поскольку вы созданы по образу и подобию высочайшей лилы Кришны. Оригинал, первообраз, первоисточник присутствует в Кришна-лиле во Вриндаване, и человеческое общество стоит на вершине, и вы принадлежите этому обществу. Отражение. Это общество есть отражение. Изначального человечества. Это Вайкунха-лила Нараяны и другие лилы не столь хороши, тогда как Нара-лила стоит на вершине Апракрита, Адхокша-джа-Апракрита. Трансцендентный мир делится главным образом на два измерения. С одной стороны, реалии, внушающие трепет и благоговение, с другой стороны, реалии очень человеческой природы, и эти реалии высочайшие. А вы, человеческие существа, созданы по образу и подобию этих человеческих реалий, поэтому вы должны считать себя очень удачливыми, говорит Чанди Дас. Кришна, высочайшая истина, это человекоподобная концепция, человеческая, не божественная. Враджа-лила, высочайшая область, речь идет об обществе людей, не об обществе богов. Поэтому люди могут гордиться тем, что они созданы по образу и подобию этих высших игр высшего существа. Об этом идет речь, но речь не идет о том, что если мы станем служить людям, почитая их превыше богов и будем удовлетворять их чувства, то тем самым мы достигнем высшей обители. Как это понимать? Я знаю, в каком мире я нахожусь, и как мне быть счастливым, наслаждая свои чувства. Позиция человеческого существа высочайшая. Если мы станем служить человечеству, тем самым мы будем идеальным образом использовать нашу энергию. Неужели не существует некой более высокой области бытия, к которой стоило бы стремиться? Как это понимать? Это самоубийственная риторика. Необходимо служить людям. Я человек. Это высочайшая стадия. Но существует ли нечто большее, нечто высшее, или же это предел, конец? Когда Карна оскорбил Юдхиштхиру во время битвы Курукшетры, Юдхиштхир вернулся с поля битвы, после этого пришел Кришна с Арджуной. И Юдхиштхир сказал Арджуне, «Твой Гандив, лук, бесполезен. Ты гордишься тем, что обладаешь этой Гандивой, и ты был там, и Карна оскорбил меня. Где ты был? Где была твоя Гандива? Не превозноси теперь твою Гандиву. Эта Гандива не представляет никакой ценности. Но Арджуна однако Арджуна пообещал до этого, если кто-либо, заявил он, станет дурно отзываться о моей Гандиве, луке, я отрублю ему голову. И Арджуна вспомнил это обещание. Любому, кто оскорбит мою Гандиву, я отрублю голову. И, желая выполнить свое обещание, Арджуна начал вытаскивать из ножен меч, чтобы отрубить Юдхиштхире голову. И здесь вмешался Кришна, который заявил: «Что ты делаешь, мой друг? Ты собираешься выполнить свое обещание и обезглавить своего старшего брата для того, чтобы сдержать слово. Неужели ты глупец? Сколько обещаний ты дал в прошлом? Разве ты не пообещал сделать старшего брата императором Индии? Разве ты не обещал подобное? Как насчет этого обещания? И ты собираешься выполнить, сдержать это слово, выполнить это обещание относительно лука? Что же делать? Какое обещание выполнить? И ты также дал множество других обещаний. Что ты собираешься сделать?» И Арджуна был в растерянности. Кришна заявил: «Существует 8 типов смерти. Одна из этих разновидностей смерти заключается в том, чтобы хвалить самого себя. Делай это. Хвалить себя — это смерть. Хвали себя, превозноси себя, свои качества. И подобная похвальба для джентльмена подобна смерти. Делай это». И тогда Арджуна стал это делать. И таким образом избавился от необходимости сдержать свое обещание. Такое подобное указание он получил от Кришны. Речь не шла о буквальном следовании закону, но смысл, дух, обладает большей важностью, нежели форма. Дух обладает большей важностью, ценностью, нежели форма. Это следует помнить всегда. Иногда мы приносим себя в жертву на алтаре формы, пренебрегая духом, но это заблуждение. Да, где бы ты ни находился, выполняй свои непосредственные обязанности. Это хорошо, но эти обязанности временные, относительные, но звучит универсальный зов. Оставь, откажись от всех обязанностей и видов долга и стремись ко мне. Это главное руководство, главное указание. Оставь все и стремись ко мне, иди ко мне. И для того, чтобы ты не упал, сохранил свое положение, тебе говорится: тебе советуют сохранять существующую позицию даже ценой жизни, но не отступать. Лишь ради этого. Идти в направлении Абсолюта — это универсальный зов. Все виды так называемых священных обязанностей мы должны оставить, когда мы идем к Абсолютной истине. Все для Него, не для меня и не для моей жены, для моих детей, для моего отца или для моей нации или для человечества или для богов. Нет. Но ради этого единого Абсолюта все предназначено для Него. Это истина с большой буквы. Каждая часть будет... Каждая часть будет претендовать на свое абсолютное положение. Нация, страна или религия будут призывать: «Приди и служи мне». Но эти претензии следует отвергнуть. Объект служения один, и каков он, это следует понять. И Махапрабху говорит, что его природа — это природа любви, нежности, красоты, гармонии, не могущества и не знания и не справедливости. Мы должны провести различия, понять, какова концепция Абсолюта. Что есть глубинная тенденция нашего «я»? Какова есть истинная потребность, нужда моего внутреннего «я»? Мы должны изучить это, проанализировать и понять. Внутренняя жажда. Внутренняя жажда будет утолена. Все разновидности этой внутренней жажды, когда ты соприкасаешься с этим измерением, тогда ты увидишь, как чудесным образом, как описано в этом стихе, на протяжении долгого-долгого времени истинное сердце буквально запечатано, эго, внешнее эго, пребывающее вовне, и внутреннее эго запечатано. И эту печать следует сломать, и тогда естественный поток из сердца вырвется и устремится к первоисточнику. Это настолько естественный поток, стремящийся к центру того измерения, что здесь нет места каким бы то ни было сомнениям. Истинность этого явления подтверждается, доказывается автоматически. Все сомнения, опасения уходят, исчезают, когда естественный поток сердца устремляется к своему первоисточнику. И сомнения, подозрения убегают, от них не остается и следа. Тенденции, которые возникли в результате наших прошлых действий, следствия, они также уничтожаются, разрушаются, когда мы соприкасаемся с Абсолютом, говорит Шримад Бхагаватам. Вы едины. Капля воды, которая соприкасается с океаном. Нечто в этом роде. Внутреннее чувство экстаза и океан экстатической радости. Естественное единство. Нет необходимости в доказательствах или подтверждениях. Речь идет о естественном, спонтанном. Ману Самхита говорит, что есть дхарма, одобрение придет из сердца.
Это один из признаков.
Ману приводит определение дхармы. Что есть религия? То явление, которое одобряют знатоки Бога откровенных писаний, не ученые, придерживающиеся эмпирического метода, но ученые, знатоки Бога откровенных писаний, они должны одобрить некое явление в качестве религии. Здесь в этом бренном мире присутствует фальшь, присутствует ложь, сомнения, но за пределами этого всего существует нормальный мир, стандартный мир буквально, и этот мир способен дать знания, которое превыше сомнений и ограничений. И знатоки, знатоки этого знания должны утвердить некое явление в качестве религии. Это один из симптомов религии. И тот, кто... Речь идет о людях, которые не просто обладают теоретическим знанием ведических писаний, но практическим образом следуют этим наставлениям, правилам священных писаний. И о каких саду святых идет речь? О тех саду, которые не испытывают ни влечения к мирским реалиям, ни отвращения к ним. Не жаждут материальных достижений и также не испытывают апатии к окружающему миру, люди, сохраняющие равновесие, баланс, подобные святые, должны одобрить определенные явления в качестве религии. И последний симптом — твое внутреннее сердце одобрит и скажет: «Да, я ищу именно это явление». Твое сердце подтвердит, твое сердце вынесет оценку и скажет, это хорошо или плохо, какова природа этого явления, это дхарма. Религию, наделенную подобными симптомами, характеристиками, я собираюсь открыть вам. Так Ману начинает свою религиозную книгу «Ману Самхиту». Одобрение внутреннего, буквально внутреннего, глубинного сердца — это печать существующего ныне аханкара, эго, должна быть сломана, и внутренний поток вырвется на свободу, и он найдет свое измерение и смешается с ним, и тогда все сомнения, опасения уйдут, и все долги в виде следствий прошлой кармы, эти реакции также улетучатся. Если мы свяжем себя с сознанием Кришны, говорит Шримад Бхагаватам, сознание Кришны таково. Если ты до известной степени приблизишься к Нему, то ты увидишь в себе подобную перемену. Речь идет о естественном прогрессе, и мы сумеем его почувствовать. Естественным, не искусственным. Все станет кристально ясным во всех отношениях, со всех сторон, в ходе твоего движения. Который час? Без двух минут десять. На этом я заканчиваю. Васу Гош говорит, если бы Гауранга не явился в этом мире, тогда как бы мы могли жить? Кто сумел бы дать нам нектар столь высокой природы, прямо раса сима, зенит божественной любви и радара махима, масштабы великодушия, величия, позиция Радхарани, природа ее жертвы, то, каким образом ее жертва высочайшая, подобная жертва, сладостная жертва, жертва может быть источником подобной сладости. Насколько мы жертвуем, настолько много сладостей мы получаем в качестве награды. Все эти реалии, кто бы открыл нам, принес нам, если бы Гауранга не явился в этом мире, то как бы мы могли жить? Благодаря нему жизнь обрела смысл, в противном случае она лишена смысла, это ноль. Гауранга принес к нашим дверям это послание, жизнь стоит того, чтобы жить. Это столь сладостная перспектива, которую Гауранга принес к нашим дверям. А иначе как бы мы могли жить? Это мое наследство. Я был лишен этого наследства столь долгое время, и Гауранга принес нам нашу внутреннюю собственность, богатство. Какого рода другом он является для нас,
для всего рода людского и всего живого?
Сам Кришна пришел в качестве проповедника себя. Он пришел, чтобы обратить самого себя в преданного. Кришна и Радхарани объединились и пришли сюда, чтобы ради блага людей, насколько великодушны и щедры они.